Стояние преподобной Марии Египетской, самое длинное богослужение года, отстояли верующие. Чудотворная икона из Киева прибудет в Хабаровск. О здоровье особенных детей молятся в Елизаветинском храме. Самое долгое богослужение года отстояли православные христиане. В среду вечером на пятой седмице Великого Поста полностью читается покаянный канон Андрея Крицкого. Напомним, в первую неделю поста канон читается частями с понедельника по четверг. И житие преподобной Марии Египетской. Стояние Марии Египетской, так называется служба. Длится она может 5-7 часов.
Вот куда начнут плакать и окаянного моего жития деяний, по или положить начало кресте нынешнему рыданию. Но яко благоотроби дашь мне прегрешение оставление.
Хабаровский собор Успения Божьей Матери. После трудового дня верующие собираются вместе, чтобы отстоять еще несколько часов на службе Богу.
На старость не отрини меня, вот, ща, но прежде конца, яко человека любишь, дашь мне прегрешение оставление.
Начинается чтение жития. По преданию, эта подвижница Божия родилась в Египте. В 12 лет она ушла из родительского дома в Александрию и предалась грешным утехам и забавам. Будучи блудницей по собственной воле и желанию, она соблазнила множество людей, наслаждаясь утолением плотской похоти более 17 лет. Однажды Мария поплыла на корабле вместе с паломниками, направлявшимися к Святой Земле. Она присоединилась к ним, но не с целью благочестия, а помышляя о еще большем разврате и увлечении новых душ во грех. Когда путники пришли к храму Божьему, Мария тоже захотела зайти с ними, но какая-то невиданная сила не давала ей этого сделать. Устав от попыток войти, она увидела образ Богородицы. Взмолившись, осознав собственное недостоинство, Мария просила Всечистую Деву впустить ее. Слова ее были услышаны. Благодать Божия снизошла на женщину. Горячими слезами она оплакивала свои грехи. Голос свыше сказал ей, чтоб шла она за Иордан, там обретет заветный покой. Повиновавшись, 47 лет Мария Египетская каялась о грехах и славила Бога в пустыне, испытывая постоянные муки и страсти по прошлой жизни.
«Умоляю тебя Христом Богом нашим, не таи от меня своей подвижнической жизни, но расскажи ее всю, чтобы сделать явным для всех величие Божие, ибо верую Господу Богу моему, которым и ты живешь, что для того и был я послан в эту пустыню, чтобы все твои постнические деяния сделал Бог явными для мира». И святая подвижница сказала: «Смущаюсь, отче, рассказывать тебе о бесстыдных моих делах, ибо должен будешь тогда бежать от меня, закрыв глаза и уши, как бегают от ядовитой змеи. Но все же скажу тебе, отче».
По православной традиции житие Марии Египетской совместно с покаянным каноном читается один раз в году в поддержку верующим и страждущим Великий пост. День Национальной гвардии впервые отметили на Дальнем Востоке. По этому поводу митрополит Хабаровский и Преамурский Владимир отслужил молебен над личным составом подразделения. Росгвардия была сформирована личным указом президента осенью 2016 года. Новое подразделение объединило спецотделы МВД, вневедомственную охрану, лицензионные службы, занимающиеся гражданским оборотом оружия. Среди них ОМОН, СОБР, спецавиация.
Создана структура, которая готова и всегда стоит на защите интересов нашего государственности, народа, а также выполнения конституционного строя Российской Федерации и недопущения каких-то противоправных действий в отношении нашего народа.
Основная задача Росгвардии – обеспечение общественной безопасности и борьба с терроризмом. Личный состав подразделения по Хабаровскому краю регулярно выезжает в боевые командировки на территорию Северо-Кавказского региона. Во время молебна митрополит и священнослужители молились не только о тех, кто носит форму, но и о всей стране, о мире для всех ее жителей. Молебен был совершен перед иконой небесного покровителя подразделения, равноапостольного князя Владимира. После службы епископ окропил бойцов святой водой и обратился к ним с поздравительной речью.
Пусть Господь подаст вам все необходимое для того, чтобы вы могли достойно нести то служение, которому призвало вас наше родное Отечество. Пусть Господь благословит не только вас, но и ваши семьи, дабы в них вы всегда встречали уют, встречали уважение родных и близких, любовь, мир, все то, что составляет счастье для каждого человека. Помните всегда, что Господь благословляет ваше воинское служение.
Митрополит Евгений Зернов.
Священномученик митрополит Евгений Зернов. Он был приамурским епископом почти 10 лет. Его так любили миряне, что судить его на дальневосточной земле было невозможно. Власти тайно вывезли митрополита в Москву. Родился святой в 1877 году в Москве в семье священника. Окончил духовную семинарию и академию. Еще во время учебы был пострижен в монахи. Его считали большим специалистом по сектоведению. Епископ оставил немало рукописных трудов по этой теме. В 1906 году он назначен ректором Иркутской духовной семинарии. В это время в учебном заведении была крайне обостренная обстановка. На фоне революционных событий студентов захватили волнение. Они отказывались подчиняться своим начальникам и учителям.
Молодой ректор, прибывший без применения каких-либо репрессивных мер, только силой убеждения, слова, любовью, сумел восстановить мир в этом учреждении, и начался нормальный учебный процесс. Он любил общаться с семинаристами. И во вне богослужебное время он собирал, как можно сказать, даже воскресные школы для взрослых, где участвовали не только семинаристы, но и многие миряне Иркутской епархии.
В 2014 году 37-летний епископ поехал на Дальний Восток, получив назначение стать ректором Приамурской кафедры. К этому времени он уже был рукоположен в епископы. Тогда центром Приамурской епархии считался Благовещенск, а размер митрополии в несколько раз превышал сегодняшние ее очертания.
Почти весь Хабаровский край, кроме севера, кроме Охотска и Аяна, это часть Приморского края, это вся Амурская область, еврейская автономная область, это часть Магаданской области, вся епархия была огромная. И владыка, когда приехал, он, конечно, очень много уделял внимания поездкам вот по епархии. Посещал очень многие приходы и в Приморье, и в Хабаровске бывал он довольно часто.
Митрополит Евгений очень любил службы. Согласно хроникам служения, совершал он их лично каждый день, иногда и дважды за день. Его любили прихожане. По воспоминаниям современников, все отмечали присущие ему доброту, чувство юмора и миролюбие.
Он был поистине миротворец. Вот из тех самых, которые сыновья Божии нарекутся. То есть он об этом и говорил часто, о том, что мир с Богом должен быть в сердце каждого христианина. И мир в семье, и тогда будет мир в стране.
С началом Первой мировой войны приамурские приходы стали собирать средства на фронт. Епископ часто посещал раненых в госпиталях, с каждым подолгу беседовал и молился. В 1923-м его впервые арестовали. Когда епископ не пришел на литургию, благовещенцы вышли на митинг протеста. Властям пришлось разгонять собравшихся пожарными водометами. 54 человека арестовали. Это были преимущественно женщины. Никто из них так и не вернулся из-за стенок.
Повсеместно в России была очень тяжелая экономическая ситуация, и был форменный голод, если сказать честно. И представьте себе, по Благовещенску ходила такая обоз, телега, на которой было написано: для епископа в тюрьму хлеб. И собрали так много продуктов для него, что владыка не только сам ел и кормил своих сокамерников и охранников, и всем, кому можно было, в тюрьме раздавал.
Видя бунт народа, чекисты тайно вывезли епископа в Москву. После суда в 24-м году он был отпущен. В это время святейший патриарх Тихон сделал его членом Священного Синода. Однако в том же году святой вновь был арестован и отправлен в Соловки. В лагерях он выполнял самую тяжелую работу, однако все принимал со смирением. После освобождения он продолжил служение в сане епископа в Вятской, Тихогородской и Горьковской митрополиях. Однако в 1935-м его вновь арестовали, уже в последний раз.
Пасха Христова совпала с праздником 1 мая. И когда шли демонстрации по Горькому и закончилась божественная литургия, он собирался выехать и поехать домой. Его попросили подождать, пусть пройдет эта демонстрация, чтобы не привлекать внимания. Владыка сказал: а чего нам бояться? Бояться нужно Бога. И в своем облачении, в клубке, он вышел. Конечно, власти не простили ему такого этого противления. Он был арестован и отбывал наказание в Карлаге, каргандинские лагеря. Прибывая в лагере, он был на очень тяжелых работах, он рубил там, колол лед, на сельхозработах он пребывал, и при этом он оставался духовным пастырем для тех, кто был рядом с ним в лагере. Конечно, долго это не могло длиться. В 1937 году, в сентябре, владыка был расстрелян.
В 2000 году архиерейским собором Православной Церкви епископ Евгений Зернов был прославлен в лике святых. О здоровье особенных детей молятся в Елизаветинском храме. Молебны по этому поводу совершаются каждое воскресенье. Идея сделать такие службы регулярными принадлежит настоятелю храма Владимиру Гасюкову. Проводит их он лично. Отец Владимир – сам папа особого ребенка. У одного из его четверых детей синдром Дауна. Поэтому заботы и переживания семей, столкнувшихся с подобными проблемами, ему не понаслышке близки и понятны. Иерей не только помогает советам и направляет людей, обратившихся к нему в храме. Он является членом различных интернет-сообществ и чатов, объединяющих родителей детей-инвалидов. Именно в соцсетях отец Владимир впервые предложил совершать такие молебны.
Я не думал, что отзовутся. Ну, вроде бы отозвались в первый раз. А второй, третий, четвертый, как-то дела, заботы все-таки. Тем более, если кто-то возит детей в службу воскресную. Но, тем не менее, смотрю, такая стабильность у нас уже появилась, образовалась. Это очень отрадно. Душа детская, в равной мере, как и у взрослого человека, если даже умом не понимает человек, когда читает, творит молитву или читает Священное Писание, Евангелие, то душа человеческая, она понимает и принимает каждое слово, обращенное к Богу. Детская душа, она более чувствительна в этом плане, она более восприимчива к воздействию Божьей благодати. Поэтому очень важный момент, конечно, не лишать детей этого неиссякаемого источника Божьей благодати.
По словам отца Владимира, жить духовно важно не только детям, но в первую очередь их родителям. Жизнь с Богом помогает выйти из уныния и справиться с преодолением житейских трудностей. После молебна настоятель побеседовал с мамами, ответил на волнующие их вопросы. Ответы на некоторые из них мы предлагаем для вашего просмотра.
За что и зачем родителям даются особые дети?
Если будем читать Священное Писание, то мы найдем ответ на любой вопрос, который беспокоит человека. С одной стороны, в Священном Писании сказано, что дети страдают за грехи родителей до третьего и до четвертого колена. Но это происходит не всегда. Когда Господь, когда больного человека увидел, и ученики его спросили, апостолы: «Господи, кто согрешил, он или родители его?» То есть они знали об этом, они в отличие от нас изучали Священное Писание и знали, что первопричина болезни не в 100%, но в большинстве случаев является именно грех человеческий. А в данной ситуации он сказал, что не согрешил ни он, ни родители его, а все это произошло только для того, чтобы Господь явил свою силу и славу, потому что он именно совершил чудо и исцелил человека. Человек, как бы он тяжко ни совершил, какую бы жизнь он ни вел в прошлом, есть возможность исправить эту жизнь при помощи Бога. От чего это произошло? Или некоторые говорят, за что мне такие именно муки? Там, разве можно назвать мукой рождение ребенка? Любой ребенок – это радость. Для родителей должна быть, какой бы он ни был. Потому что даже если какие-то имеются отклонения в развитии, патологии, скажем так, может быть, в телесном плане, но душа-то человеческая и детская в данном случае, она не повреждена. Мало того, она более чиста и непорочна, нежели у нас с вами. Раньше такая поговорка была, народная мудрость. Говорили, если человек заболел, говорили, что Господь милостью посетил. Почему? Очень простой ответ. Вот, допустим, человек заболел, к примеру, вирус гриппа, да? Температура там под 40, лежит, встать не может с постели. Разве он думает об этом сейчас? Какой президент, какие там власти, какая у нас экономическая ситуация, там, кризис там или нет? Что там с родственниками там, или на работе, там кто там меня обидел? Он разве думает об этом? Нет, он думает только об одном. Как ему исцелиться и стать здоровым, потому что его температура, его трясет, лихорадка и все. В этот момент человек минимально подвержен воздействию греха. Благодарите Бога за все, научитесь благодарить. Дома ли вы сидите, идете ли куда? Не забывайте, и Бог в долгу никогда не будет, как говорят. Благодать Божия тогда будет неотступно преследовать человека.
Когда врачи не помогают, можно ли идти к целителям? Чего ждать от такого похода?
Очень серьезная проблема у нас в нашем обществе. Опять-таки это происходит в результате, скажем так, духовного определенного невежества нашего. И вот этого отсутствия, скажем так, духовного какого-то состояния, духовного развития в нашем обществе. Потому что результат вот этот, почему люди идут? Вместо того, чтобы идти в храм, почему люди идут к целителям, к гадалкам, к экстрасенсам? Потому что, могу ответить, они идут по пути наименьшего сопротивления, во-первых. Потому что там принцип какой? Пришел, деньги дал, человек ожидает получить результат. А когда человек идет в храм, то отношения человека с Богом, они несколько иные, они кардинальным образом, совершенно другие. Почему? Потому что здесь невозможно, если человек даже там пожертвовал что-то, написал записку или поставил свечу, если он ожидает, что я вот сделал, а теперь ты мне должен. А Бог-то никому ничего не должен. Бог ждет от человека, когда он проявит постоянство, когда он запасется терпением. И он помогает человеку в такой момент, когда человек уже, может, совсем уже и не ожидает. Но он уже, вот этот ритм духовной жизни у него выработался. Был толчок, была причина ему пойти в храм, если он это сделал. А если он идет опять-таки к тем людям, которые пытаются, скажем так, туман больше напустить, и ответ, на самом деле, если мы откроем опять-таки Священное Писание, это является, на самом деле, тяжким грехом. Только гнев Божий на себя мы призываем, когда такие вещи совершаем. Поэтому, опять-таки, лучше сходить на исповедь, покаяться, если такой момент был, и всячески этого избегать, и других, конечно, к этому не допускать.
Причащать ли ради чуда, и почему так важно причащаться?
Бывает, что люди встают со смертного одра, бывает, какое-то получает человек укрепление, бывает какое-то исцеление, но не нужно именно на этом акцентировать внимание, потому что, опять-таки, мы находим ответ там же в Священном Писании, удивительная книга. Господь сказал, если вы ищете знамение, то знамение не дастся вам, кроме знамения Иона пророка. Поэтому нам нужно просто научиться приходить в храм к Богу, к Отцу нашему Небесному. Точно так же, как нормальное желание человека приходить в гости к своим родителям. Для чего мы приходим? Не для того, чтобы поиметь что-то от них, я имею в виду, а для того, чтобы с ними пообщаться, чтобы с ними побыть, просто рядом посидеть. Именно, но и за это родители готовы отдать все детям.
Молебны о детях проходят в храме Святой Преподобной Мученицы Елизаветы каждое воскресенье в 13 часов. Хабаровск готовится к встрече чудотворной иконы из Киева. «Призрина смирения» – так называется список. Хранится он в Свято-Веденском монастыре. Прибудет образ в Спасо-Преображенский кафедральный собор 6 апреля в 9 часов утра. Эта икона знаменита множеством явленных чудес и исцелений, произошедших в наши дни в 20 и 21 веке. Из официально засвидетельствованных чудес. Молодая женщина каталась по Днепру на лодке вместе со своей маленькой дочерью. Она отвлеклась и не заметила, как девочка упала за борт. Понимая, что даже не знает, куда упал ребенок, женщина взмолилась Богородице. На воде, словно на стекле, появился образ иконы «Призрина смирения». Богородица подняла малышку из воды, та была спасена. Оригинал иконы был обнаружен в 1420 году. Он, к сожалению, не сохранился. Этот список написан некой княгиней, которая удалилась в монастырь, где приняла схиму с именем Мария. Она писала образ косточкой от мощей, обмакивая ее в краски, замешанные на святой воде. Все это время схимница ничего не вкушала, кроме христовых тайн, и неустанно молилась. Она просила Господа, чтобы каждый, кто будет молиться перед этой иконой, получал утоление своих скорбей, избавление от нужд.
Особенно перед чудотворными иконами особенно слышит Божия Матерь, потому что эта икона, она засвидетельствована многими молитвами, случаями исцеления, что перед ней очень много людей молились, то есть выстрадали эту икону. Поэтому она именно вот, ну, она очень дорога нам, потому что она прошла такой длительный путь, и перед ней молились тысячи, десятки тысяч христиан.
Из официально засвидетельствованных чудес. Когда икона была во Флоренском монастыре, произошло чудесное исцеление глухонемой девочки. Пока взрослые ходили по делам, малышка ждала их в келье монахини, где стояла икона. Вернувшись, родители обнаружили больного от рождения ребенка говорящим и слышащим.
И когда стали спрашивать, она как смогла объяснила, что показала ручкой на икону Божьей Матери, сказала: «Эта тетя на меня вдохнула». И вот такое чудо, оно как зафиксировано в наших документах.
После 1917 года икона оказалась на хранении у протоиерея Бориса Красницкого. В 1937 году его репрессировали. Перед своим арестом он успел передать икону духовной дочери, монахине Феофании, которая хранила святыню целых 55 лет. За два года до своей смерти она передала святыню в Веденский монастырь. Следующее чудо произошло уже в Веденском монастыре. Беременная женщина заболела гепатитом. Врачи настаивали на прерывании беременности. Женщина, будучи верующей, не смогла решиться на такой грех. Три дня она молилась перед иконой «Призрина смирения». В следующий же визит к врачу, несмотря на удивление докторов, диагноз был снят. Родилась абсолютно здоровая девочка. Крестили младенца в Веденском монастыре. В 1995 году указом Синода Украинской Православной Церкви икона официально признана чудотворной. Произошло это сразу же после еще одного божественного знамения. В 1993-м икона потускнела. Было принято решение о ее реставрации. Однако, когда открыли раму, выяснилось, что лик Богородицы ясный. Но на самом стекле отобразился образ Божьей Матери с младенцем. При том, что список от стекла находился на расстоянии нескольких сантиметров. Ученые обвиняли настоятеля в мошенничестве. Около года физики исследовали отпечаток, но пришли к выводу, что изображение с научной точки зрения объяснить невозможно.
Они действительно исследовали и обнаружили, что это вещество органического происхождения. И само отображение было как бы в негативе. То есть вот те светлые места на иконе, они были темные места на отображении, а светлые места, вернее, темные места на иконе, ну, затемненные, они были светлые. То есть это был как негатив. Но полностью на этом стекле было отображение явно, визуально этой иконы.
В Хабаровске Великая Святыня будет пребывать с 6 апреля по 14 мая. Приложиться к чудотворному образу верующие смогут во всех хабаровских храмах и Свято-Петропавловском женском монастыре.
Благословен почива Твоего, яко спаса родит.